Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Сергей Кузнецов, журналист-международник, генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
И Антон Любич, экономист, экономический обозреватель газеты «Взгляд». Добрый день, Антон.
Доброе утро.
Сегодняшний наш разговор мы бы хотели посвятить такой очень важной теме, теме, которая затрагивает жизнь каждого, и верующих людей, и неверующих. Это кризисы. Мировые кризисы и те, которые происходят в России. Кризисов довольно много, и они все разные. Кризис может быть в жизни отдельного человека, кризис может быть в жизни семьи, кризис может быть в жизни отдельной страны, государства, и кризис может быть общемировой. Естественно, они имеют разные тоже направленности, разные степени, разные градации. Конечно, в основном принято говорить об экономических кризисах, но кризисы, депрессия экономическая, когда о ней говорят специалисты, все вспоминают депрессию психологическую, потому что одно с другим необратимо связано. Когда начинается экономический кризис, у людей портится настроение, даже у тех, кто живет неплохо, все равно на них влияет их окружение, их среда, у кого-то из близких проблемы. В общем, все взаимосвязано. В этом мире работает закон сообщающихся сосудов. Я первый вопрос хотел бы задать Антону Любичу, который отслеживает то, что происходит в мире в этом направлении. 2008 год, вернее, с 2006 года все это началось, тянулось, кризис так называемых деривативов. Тогдашняя наша власть уверенно заявляла, что мы настолько не внедрены в мировую экономику, поэтому по нам этот кризис не ударит. Выяснилось, что это не так, ударил еще как. Что сегодня происходит в мире? И верно ли, что крупные экономисты, мыслители предрекают миру новый кризис, который, во всяком случае, не в меньшей степени себя проявит, чем то, что было 12 лет назад?
Кризисы в экономике случаются регулярно. Это закон экономических циклов, связанных с тем, как формируются спрос и предложение. В принципе, все маломальски уважающие себя экономисты на сегодняшний день сходятся в том мнении, что действительно мы находимся на пороге мирового экономического кризиса, который будет связан с тем, что те предпосылки, которые вызвали кризис 12-летней давности, тогда не были устранены. Если проводить аналогию с наркоманом, то, условно говоря, вместо того, чтобы отправить наркомана на реабилитацию, 12 лет назад было предложено увеличить ему дозу наркотика. И, соответственно, экономика пребывала в таком состоянии галлюцинаций. В виде наркотиков выступали доллары США, которые в огромном количестве печатал Федеральный резерв, так называемое количественное смягчение. Соответственно, эти доллары, не обеспеченные товарной массой, притекали преимущественно на рынок недвижимости и на фондовую биржу, искусственно раздувая цены на, соответственно, недвижимость в западных странах и на акции западных же компаний. Создавались перекосы в занятости, и в результате складывается обычная ситуация перед каждым кризисом. Производственные мощности настроены на выпуск товаров, для которых нет платежеспособного спроса. И в определенный момент, когда невозможно дальше за счет дополнительной эмиссии денег это скрывать, начинается, соответственно, падение, и потом экономика восстанавливается.
Можно я перебью? Меня сразу вот эти слова как-то так по сердцу рубанули, как серпом. Товаров много, денег нет. Вот без всякого, даже если железной стеной там российско-китайской нам огородить Российскую Федерацию, мы без этого влияния извне сегодня уже в состоянии кризиса, потому что у людей нет денег. У 95% населения нет средств покупать товары. Хотя деньги вроде бы у государства имеется, но в экономику они не идут. Может быть, смена вот правительства как-то скажется, повлияет на сознание, на мозги и начнут финансировать производящую экономику. Пока мы ничего не знаем об этом. Пришел не экономист, а налоговик, который всю жизнь его была построена на сборе налогов. Мытарь, как в старое время говорилось, и масса извительных появилась в интернете публикаций на сей счет. Вот что у нас-то происходит в этом отношении? Нам ведь не нужен мировой кризис, чтобы он у нас был свой. Он у нас уже есть.
Знаете, это хороший анекдот есть на эту тему. Есть люди, которые складывают и приумножают, а есть те, кто отнимает и делит. Да, мы пошли, к сожалению, по второму пути преимущественно. Что у нас на сегодняшний день происходит? У нас происходит, как несложно, наверное, догадаться, большое расслоение между богатыми и бедными. Чрезвычайно большое. Соответственно, у богатых аккумулируются очень большие накопления, которые они не могут вложить в экономику. Не могут, потому что у многих богатых наших реальных происхождение денег не вполне прозрачны. Соответственно, возникают квартиры, в которых лежат сотни миллионов и миллиарды рублей наличными.
Кубометрами они вот
кубометрами,
складывают.
Да, шубохранилища и так далее. Соответственно, эти деньги не попадают в кошельки рабочих. Даже если бы, условно говоря, там какой-нибудь коррумпированный полковник решил себе построить яхту, но на российской верфи, то и то эти деньги бы пришли рабочим верфи, и рабочие что-то бы купили. А так эти деньги просто изымаются из экономики, вот складируются во всех этих квартирах, тем самым у нас обескровливается экономика.
Либо утекают на офшорные счета, да, вот как бы.
Ну, они сейчас уже никуда не утекают, потому что санкционные войны идут. Они в основном обналичиваются и вот таким мертвым грузом лежат, как у Пушкина. Царь Кощей над золотом чахнет. Вот это о нас.
Плюшкины и гопсеки, в общем, у нас в них, так сказать, трансформируется предприниматель, ну, потенциальный предприниматель, который должен, по идее, поднимать экономику. И в XVIII веке, в эпоху Екатерины, это и было.
У нас нет сейчас с предпринимателями таких проблем. Предприниматель – это человек, который как раз мыслит созидательски. У нас проблема в том, что из-за чрезвычайной бюрократизации экономики деньги оказываются у людей, которые не мыслят предпринимательскими категориями. Повторюсь, это люди, которые, ну, по сути дела, монетизируют свои должности. Это главная проблема. Проблема коррупции масштабной.
Сергей Леонидович, ну, вы довольно много лет прожили в Соединенных Штатах. Кризисы были у них в это время? Какое впечатление? Какое послевкусие осталось? Что происходило там? Или все было в тот момент хорошо?
Нет, ну, в то время, когда я там представлял, так сказать, несколько российских изданий при посольстве России и выпускал свой журнал, международный журнал русского зарубежья, это были такие более-менее спокойные годы, как бы перед тем, как в Нью-Йорке два самолета взорвали, так сказать, башни-близнецы. И тогда была дружба между Америкой и Россией, не было такой напряженной войны, и более-менее спокойные годы были, значит, в Америке, хотя кризисы какие-то, конечно, небольшие были. Я хочу сказать немножечко по-другому, с другой стороны. И в Америке, и в России, и в других странах очень трудно понять, что вперед. Кризисы духовные или кризисы экономические, кто начинает. Всегда говорят, вначале было слово. Поэтому мы говорим о том, что когда человечество вот это вот все доходит до тупика, вырождается, что просто видно, особенно на Западе, ну, как мы с вами говорили неоднократно, эти вот гомосексуальные пары, искания какие-то непонятные о том, что детей с 3 лет учить половому воспитанию и там стучать дети на родителей. И можно сколько огромное количество всего этого рассказывать и рассказывать. Это за границей во многих капиталистических странах. У нас тоже много таких психологических проблем, которые вызывают кризисы и переливаются из одного в другое. И непонятно, что вперед, духовный кризис или экономический подстегивает. Экономический кризис подстегивает духовный. Поэтому нужно в совокупности все воспринимать.
Я хотел бы сказать, что вот тот же кризис деривативов, все недавно на наших глазах, собственно, происходило. Он с чего начался? Что рухнул один банк и пошла мощная кампания в прессе, ну, то есть пропаганда, реклама, вот эта агитация, влияющая активно на мозги, на массовое сознание, здесь сработала чрезвычайно негативно, потому что все посыпалось сразу, сразу пошел уже всеобщий кризис из-за кризиса в работе одного собственно говоря, банка, финансового учреждения. Вот, Антон, все-таки в какой степени сегодня влияет слово действительно на начало кризисов? Потому что слово материально, логосная основа бытия имеет место быть. Не секрет же, что даже какой-то слух, пущенный ушлыми ребятами, вдруг влияет на фондовые рынки, на состояние акций, ценных бумаг и так далее.
Конечно, слухи могут влиять и на фондовый рынок, и на экономику, но их влияние достаточно непродолжительно. Если мы говорим именно о слухах, о каких-то инсинуациях, фейк-ньюс, как это теперь модно говорить. А если мы посмотрим на тот же кризис деривативов, то, конечно же, его причина была не в том, что распустили слухи. Причина была в том, что люди всегда хотят иметь больше, а работать меньше. И вот это вот часто используются теми или иными экономическими агентами. Что происходило в США? В США использовалось стремление людей иметь собственный дом, и дома строили людям, которые не могут себе их позволить. Соответственно, выдавались кредиты... Под американскую мечту выдавались кредиты людям, у которых не было работы даже. Не то, что там низкооплачиваемая или какая-то, просто безработным. И, соответственно, создавалась тем самым дырка в бюджете банка, потому что кредит выдан, а он не обслуживается. То есть у вкладчиков, по сути дела, украли деньги. Вкладчик приходил забрать то, что он раньше в банк принес, чтобы купить что-то себе, а в этот момент выяснялось, что его деньги уже сгорели. И вот это привело к кризису. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день в российской экономике наблюдается примерно то же самое. Мы тоже усилиями нашего Центробанка создали систему, в которой банкам выгодно, по сути дела, только две вещи. Выдавать кредитные карты населению, закредитовывать население, и выдавать ипотечные кредиты на подмосковную недвижимость. В результате мы получили ситуацию, когда огромные просто микрорайоны пустых домов окружают Москву, а люди закредитованы дальше некуда, я так скажу, за полтора года в полтора раза возросла кредитная нагрузка на население.
Несмотря на сложности в экономике, люди все равно деньги берут. И вот им объясняют, что не надо брать деньги, а они берут все равно.
Почему? Они берут от безысходности, потому что рост цен при сохраняющихся зарплатах вынуждает их для поддержания какого-то минимального уровня жизни закабалять себя. А зарплаты не растут по той причине, что наша банковская система, Центробанком подчеркну это, настроена на то, чтобы не выдавать кредиты на строительство новых производств, где люди могли бы работать и получать зарплату, а вместо этого выдаются кредитные карты. И в результате создается перекос и закредитованность населения.
У меня такой вопрос, какой-то прогноз могли бы вы сделать, что послужит толчком для мирового кризиса, когда он может начаться, в какие формы выльется, и самое главное, как он отразится на Российской Федерации, в условиях вроде бы у нас санкции, холодная война, тем не менее мы видим, что все равно все плотно переплетено, на словах она вроде есть, а на деле-то мы очень крепко связаны с другими странами, враждебными нам, которые Россию окружают там военными базами.
Я скажу так, с экономической точки зрения кризис может начаться уже сейчас в любой момент. Для этого достаточно банкротства какой-то крупной компании американской, любой из. Но мы понимаем, что экономика не существует в вакууме, она связана с политикой очень тесно, с общественными процессами. В этом году будут президентские выборы в США. И, конечно, я не допускаю вероятности, что Соединенные Штаты позволят начаться кризису до президентских выборов. Запас прочности американской политической системы и экономической системы позволяет оттянуть, отсрочить это момент. Поэтому я думаю, что какое-то событие уже где-то весной следующего года спровоцирует дальнейшие кризисные явления.
Я хотел бы вот что добавить. Значит, глубоко мы заблуждаемся, если думаем о том, как младодемократы говорили гайдаровцы, что сам по себе рынок спасет все. Вот отдали
рынок все,
кинули все в рынок, исправит, да. И все автоматически. Рынок не Господь Бог. рынок, так сказать, бывает разный. Мы все мечтали о том, что у нас вот бросят эту пучину, и все будет. И вот вы видите, что получается. Рынок, так сказать, в разных странах по-разному действует. Значит, вот у нас, когда нас бросили в эту пучину, нужно, естественно, чтобы государство управляло этим рынком хотя бы в каких-то моментах. И опять же, просто не государственные чиновники, которые только воруют, а, естественно, нужно выбирать через выборы нормальных чиновников, ставить на место, чтобы государство как-то регулировало рынок. И тогда, посмотрите, мы сколько угодно можем ругать батьку Лукашенко, но ему не страшно никакие кризисы, потому что, извините, у них как получали люди зарплату, они будут получать, пускай не миллионы, но у них нет такого расслоения. Как человек, значит, знал, что он с голоду не умрет, он высшее образование получит, и он, так сказать, будет достойно жить в своей квартире. Он так и живет в Беларуси. Батька социализм, конечно, сохранил. Мы все-таки капиталистическое теперь государство, но мы должны были бы идти по пути регулирования, так же, как все время приводим пример Китая. Тогда вот эти американские и европейские взрывы туда-сюда и так далее были бы нам не страшны. Просто не страшны, мы могли сами регулировать любые, так сказать, рыночные отношения.
Я хотел бы с некой репликой вклиниться. Все-таки Белоруссия и режим Лукашенко во многом сидит на наших энергоносителях, на льготах там по товарным потокам. Это все прекрасно понимают. Но то, что там борются с коррупцией, сажают проворовавшихся чиновников, да, это большой плюс этой страны. Я это только приветствовать могу. Но здесь мы переходим на роль личности в истории. Вот роль Трампа, который крупный бизнесмен, миллиардер, президент Соединенных Штатов, она как-то чувствуется в том, что Америка вот пытается выйти из того кризиса. Ну, Штаты в долгу, как в шелку, это все тоже знают. Доллар ничем не обеспечен. Но вот все-таки он что-то реально делает, или это все тоже надувание щек?
Ну, на сегодняшний день заключена большая сделка торговая между Соединенными Штатами и Китаем, которая предусматривает за 2 года приобретение товаров американского производства на 200 миллиардов долларов США со стороны Китая. За 2 года, то есть по 100 миллиардов в год. Общая задолженность Соединенных Штатов перед Китаем на сегодняшний день порядка 1 триллиона 100 миллиардов долларов. То есть примерно за 10 лет реализации трампистской политики США выровняют торговый баланс с Китаем. Это, конечно, будет гигантский сдвиг в мировой экономике. Я обращу внимание на то, что Трамп за годы своего президентства достиг огромных результатов экономических и по снижению безработицы, и по росту экономики. Но есть один очень красноречивый показатель. До того, как Трамп пришел в Белый дом, в экономику США и Китая ежегодно вкладывался примерно одинаковый уровень инвестиций. А за время нахождения Трампа в Белом доме США получили в 2 раза больше инвестиций, чем Китай. То есть он действительно вдохнул в инвесторов веру в Америку.
То есть к нему есть доверие?
К нему есть доверие, и это доверие проявляется не в соцопросах, оно проявляется в том, что люди несут свои деньги.
Сергей Леонидович, ну, вы видели разных президентов вот за прошедшие ну, там, 30 лет. Разный психотип, разный уровень профессионализма, разные отношения с избирателем, с гражданами. Вот насколько важно, чтобы было доверие к власти и в США, и
ну,
здесь,
я хочу
России.
Сказать, может быть, немножко поспорить. Вот сейчас при правлении Трампа, несмотря на все положительные стороны, которые, так сказать, вот мой коллега рассказал, в общем-то, половина Америки его люто ненавидит. То есть там половина на половину. Не то, что только демократы.
Ровно пополам.
Конечно, там люди совершенно просто с пеной у рта трясутся, когда слово «Трамп» такого не было ни при Клинтоне, ни при Буше, ни при этим последним, так сказать, афроамериканце, который был президентом, да? Ну, в общем, не было в предыдущих президентах, да. Его почему-то ненавидят, но не только демократ. Я спрашиваю, ну почему? Он же столько хорошего сделал. А вот он такой, он с Мексикой стену строит, а вот он та-та-та-та. Он же вроде старается для своего государства. Значит, не любит, может быть, то, что он миллиардер успешный, может быть. Но есть такое, что вот ненависть к нему половина. Остальная половина, наоборот, обожает. Вот там очень резко это, так сказать, разделяется. А при других было спокойнее. При Клинтоне как-то было очень, так сказать, все спокойно. потихоньку.
Ну, давай от Америки все-таки вернемся к России. Да, вот недоверие к власти, к банковской системе, вот этот кризис 98-го года сказался на том, что люди хранят деньги в кубышках. Они не вкладывают их никуда. Может быть, это плюс для экономики, а скорее всего минус, потому что деньги должны работать. В противном случае они превращаются в резаную бумагу.
Люди не могут забыть, извините, дефолтов, и вот то, что было даже 20 лет назад, когда вдруг это все обрушивалось, и у людей деньги сгорали просто. Поэтому люди как-то не верят и все время думают, все время, а что, в долларах, в евро, в рублях, в чем хранить? И не хотят хранить, так сказать, в банках, а хранят где-то в кубышках.
Не Антон, верю. Вот про банковскую систему можно еще несколько слов, чтобы вы сказали? Потому что в нормальных странах, где есть доверие между гражданами, между населением и властью, там банковские системы работают, за банками как-то следят, нет вот этой кабалы, которую мы сегодня наблюдаем в России, масса дел ужасных там со смертельным исходом, зачастую с самоубийствами, люди накладывают на себя руки. Что с этим-то сегодня делать? Ну, деньги – это кровь экономики. Не потечет эта кровь, и экономики не будет.
Я позволю себе чуть-чуть не согласиться с коллегой в том плане, что люди, конечно, уже не хранят деньги в кубышках преимущественно. Те, у кого легальные источники дохода, подчеркну это, и те, у кого есть что хранить. Вот я с этими двумя уточнениями скажу. А вопрос на сегодняшний день стоит в том, чтобы создавать рабочие места и обеспечивать рост доходов населения. А как только у населения появятся не кредитные деньги, а заработанные, которые они уже спокойно, с чистой совестью смогут на что-то тратить, вы увидите экономический бум в стране. А для того, чтобы это произошло, вот это вот слово, оно такое сложное, длинное, трудновыговариваемое, импортозамещение. Вот это вот импортозамещение должно превратиться из лозунга и там слова, которое повторяется просто так для красного словца, оно должно превратиться в образ нашей экономической политики. Мы должны действительно создавать собственное производство, там должны работать наши граждане, они должны получать зарплаты, и вот тогда у них появятся деньги, которыми они смогут где-то откладывать на старость, где-то откладывать на образование детей, где-то строить себе домик, где-то купить квартирку. Вот тогда у нас начнется экономический рост. Мы сейчас этого не делаем.
Я все-таки хотел к предшествующему вопросу вернуться. Если пойдет кризис в мире, в Штатах, как это будет происходить и что испытают дорогие россияне, что будет происходить в России?
Происходить будет сокращение занятости, прежде всего то, что касается конкретных людей, падение реальных доходов. Соответственно, Россия на это отреагирует следующим образом. Падение производства на Западе вызовет сокращение спроса на нашу нефть и наш газ. Соответственно, у нас сократится денежный поток внутри страны. Чтобы его компенсировать, мы будем вынуждены обесценить рубль. Соответственно, поддержим занятость. У нас никогда не бывает такой высокой безработицы, как на Западе, но у нас упадут резко доходы, потому что мы, соответственно, будем вынуждены сократить курс рубля. Примерно так механизм кризиса будет выглядеть, довольно похоже на то, что происходило в 2009 году.
Карточкам возможно возвращение к фиксированным ценам на какие-то виды товаров социальных?
Я думаю, нет. Думаю, нет.
Я хочу сказать, что цены у нас в стране уже и так заоблачные. То, что получают люди зарплату, и то, сколько стоят товары, продукты, услуги, уже на грани, так сказать, гражданской войны, извините. Поэтому если сейчас будет кризис, который Россию затронет, то здесь будут самые тяжчайшие последствия для страны. Это совершенно точно. И это, я предполагаю, что и президент понимает, и правительство новое, которое пришло.
Которое не случайно пришло.
Конечно, да. Все-таки старое правительство, так сказать, в течение очень многих лет просто не давало ничему возрождаться. Будем очень надеяться, что новое правительство что-то для этого сделает, чтобы мы возрождались. Вот коллега говорил о том, что нужно для того, чтобы было развитие. Не дают предприятиям, ни малым, ни средним развиваться. Только миллиардеры продолжают качать нефть, лес продавать на сторону и так далее. Если вы открыли фирму, вам просто задушат налогами, проверками, вам не дадут развиваться совершенно четко. Будут писать анонимки и будут ходить проверять. Будут крышевать бандиты, крышевать милиция, крышевать пожарная охрана. Не дай бог открыть офис, будут ходить каждый день, брать с вас. Человек потом говорит, да ну его нафиг, зачем? Я не буду ничего открывать. Вот не дают открывать вот до сих пор фирмы.
Ну, я недавно побывал в Владимирской области, где у нас там дача в деревне, первые этажи вот этих вот, ну, жилых даже домах, первые этажи, где какие-то фирмы, где какие-то там офисы организации, торговые заведения, везде все заклеено, как в 42-м блокаду в Ленинграде, надписи «Сдается», и это массовое явление. Вот эти вот люди уходят с рынка, они что-то заработали, как-то существуют, но свои производства они вынуждены закрывать, и торговля тоже мелкая разоряется, она не может конкурировать с ритейлами, с крупными. Вот это, конечно, направленность, то, что 90 лет назад Владимир Ильич предлагал, ГМК, государственный монополистический капитализм, мы удивительным образом все это возродили. Сегодня живут хорошо, крупные эти вот жирные коты, госкорпорации так называемые и какие-то крупные производители. То есть такое впечатление, что государству мелкие и средние вообще не нужны. Они не должны существовать, они создают нестабильность, они, не дай бог, там свои партии какие-то будут создавать. Давайте мы их выкинем вообще из политической жизни, из экономики. Антон, это путь куда нас приведет?
Ну, он приведет нас к явно каким-то негативным социально-политическим последствиям. Я каких-то громких слов не хочу говорить, но...
Слово «революция» не звучало, но подразумевалось в этой студии,
вот,
да?
Но давайте будем откровенны. То, что происходит, это результат вполне себе целенаправленной политики. У этой политики есть там конкретные фамилии, там можно их, я думаю, там и назвать.
Идущие с запада политики, да, западные заказчики есть.
Я там не стоял со свечкой, откуда получает господин Кудрин указания, но политика с концентрацией ресурсов в Москве, так называемая политика создания и управления массовыми агломерациями, это политика, разработанная Алексеем Леонидовичем Кудриным, который сейчас возглавляет Счетную палату России. До этого был министром финансов. Соответственно, в чем она состоит? Я уже кратко этого касался. Банки нацелены на то, чтобы кредитовать строительство жилья в ближайшем Подмосковье. Это жилье кто-то должен покупать. Вы не поедете жить в 30-этажный дом, в маленькую клетушку, имея квартиру в самой Москве. Значит, нужно убедить жителей Владимирской области, Тверской области, Ярославской, Пермского края бросить свои дома и поехать искать счастье вот в это ближайшее Подмосковье, в эти человековейники. Соответственно, чтобы люди уехали из своих насиженных мест, у них там не должно быть работы, у них там не должно быть перспектив, им, соответственно, не нужно выделять туда кредитование, чтобы они там, не дай бог, не создали рабочие места, им, соответственно, не нужно там развивать социальную сферу, чтобы, не дай бог, они не считали, что там можно сходить к врачу и записаться вовремя и получить качественное лечение. Поэтому у нас, соответственно, выжженное поле формируется и концентрация ресурсов в Москве. Ну, а последствия этого я уже два вопроса назад отвечал.
Ну, версия интересная, но при этом, если у человека нет денег во Владимирской области, он не поедет покупать себе жилье в Подмосковье, да? Вот все-таки, мне кажется, ну, такая опасность существует, но она не основная. Основная в том, что у людей нет средств. Вот берут действительно кредиты, у меня одна знакомая, телевизионщица, вылетевшая с работы, взяла кредит просто на то, чтобы еду себе покупать. В итоге вернуть она его не смогла, сейчас прячется там у знакомых, живет в каком-то подвале. Про нее можно снять сериал. Я думаю, это будет интересная работа.
Можно, я хочу добавить, как раз вот поддержать своего коллегу. Это мы оппонируем, а теперь поддержать. Значит, я просто как журналист встречаюсь, разговариваю с людьми из разных областей, поскольку в пресс-туры езжу. Значит, действительно, из Пермского края, из Свердловской области люди продают трехкомнатную квартиру, и им хватает купить в Подмосковье, не в ближайшем, но вот сейчас уже до Калужской области, Подмосковье у нас теперь Новая Москва, им хватает купить двушку в многоэтажке, И, так сказать, или на машине, или сейчас метро же уже до Саларьева, да еще дальше-то доходят. И на метро через час они уже у Кремля, они уже доезжают до центра Москвы. Поэтому там районы обезлюживают. В конце концов, будет коллапс, потому что и машины, и метро уже будет не пробиться. Во-первых, легкие Москвы, я говорил об этом, уже уничтожаются, леса все вырубаются. Будет коллапс, люди будут летом задыхаться и от пожаров, и от выхлопов. Вот это все ведет к тому, что Москва просто остановится.
Давайте о новом правительстве поговорим. Да. Вот есть ли какие-то надежды на смену, так сказать, состава? Ну, кое-кто там остался, кое-кто, большая часть людей поменяли, в основном и там из первых замов, из заместителей. То есть люди все-таки, ну, в материале, что называется, им не нужно так особо входить в курс дела. Они работали в этой системе, в основном, не все, но в основном. Вот есть надежда, что смена этого кадрового состава скажется на жизни наших людей, на ситуации в России, которая действительно вызывает много вопросов и может плохо закончиться. Плохая экономика ведет к нехорошим социальным последствиям, к социальным взрывам. Читайте исторические исследования и мемуары. Вот там все сказано.
Ну, хочется верить. Я большой противник того, чтобы...
Нотку надежды. Антон, дайте нотку надежды.
Да, чтобы критиковать тех, кто еще не успел себя никак проявить. Естественно, смена правительства порождает надежды. Насколько они будут оправданы, ну, зависит от правительства. Я уже озвучивал те проблемы, которые вижу, и те решения, которые вижу. Будет ли правительство следовать этому курсу или продолжит старый, я не знаю. Поживем, увидим.
Я хочу сказать, я сторонник экономистов из Московского экономического форума. Я каждый год вот ходил, пока они собирались, так сказать, ходил на их мероприятия, там типа Делягин и так далее. Там уникальные просто люди, которые являются как раз против гайдаровских вот этих вот форумов в Петербурге. И самое главное, что теперешнее правительство – это правительство передышки. То есть вот то было правительство, которое вело сразу, так сказать, как к коллапсу в стране, а это такое правительство, которое как бы между февралем и октябрем. То есть долго оно точно не будет, оно будет вот передышка, которая не дает сразу обрушиться все.
Она такая чуть-чуть прокладка,
будет,
да, как
она
бы.
Чуть-чуть будет снижать напряженность, но до какого-то очень небольшого периода. А я все-таки говорю о том, что правительство должно полностью уйти, полностью, и прийти к правительству, которое совершенно просто, так сказать, именно на благо России работает.
Новые люди, да, так
конечно,
быть?
Конечно.
А в какой степени новые люди вот в подобных ситуациях меняли ситуацию в экономике? В каких-нибудь странах это прослеживалось?
Ну, собственно говоря, только новые люди и меняют ситуацию в экономике кардинально. Любая экономическая реформа, любое экономическое чудо – это всегда приход новой команды. Там приход той же команды Аденауэра, Эрхарда в Германии, знаменитая профессура из Opus Dei в Испании и так далее, и так далее. Это каждый раз приход новой команды людей, которые говорят, старые подходы не работали, они привели нас в стагнацию, в кризис, в крах, давайте менять модель экономики. Когда мы берем заместителей или там директоров департаментов в структурах, которые привели, собственно говоря, к сегодняшней ситуации, просто путем их повышения в должности рассчитываем что-то кардинально изменить, мне кажется, это не даст ожидаемых эффектов, но я надеюсь, что я ошибаюсь в этом.
А вас не пугает вот фигура господина товарища Мишустина, который классно собирал деньги, апологет цифровой экономики? Ну, цифровая экономика – это замечательно, но хорошо бы, чтобы и другая поднялась. И самое главное, чтобы в производящую экономику началось финансирование. Ну, не будет этого, ну, ничего не сделаешь. Ну, нельзя только на дороге как-то вот тратить деньги. Еще очень много есть чего, куда надо бы вложиться. Не посеешь ничего, ничего не пожнешь.
Я не могу критиковать Михаила Владимировича по одной простой причине. Очевидно, что мы не должны назначать на должность премьер-министров только тех, кто раньше работал премьер-министром. Это неправильно. Понятно, что раз он возглавлял налоговую службу, то занимался он сбором налогов. И надо отдать ему должное. С поставленной перед ним задачей он справлялся качественно. Как он смотрит на другие экономические проблемы, я не знаю, мы не знакомы лично. И я считаю, что ему нужно дать время проявить себя.
Но я хочу сказать еще раз, на короткий промежуток времени, который остался, так сказать, до очень важных перемен в нашей стране, ну, поставить другого, любого из этой команды, разницы никакой не будет. Это вот то, что они сейчас, они 20 лет, как правительство Медведева, не просидят. Поэтому пускай будет Мишустин. Но я еще одно хочу сказать. Я, опять же, как журналист, сталкивался со многими представителями малого и среднего бизнеса, которых налоговики просто уничтожали, не давали жить. Поэтому я ничего не могу сказать про самого главного налоговика, но на среднем звене я знаю, что творилось.
Позвольте, я чуть-чуть прокомментирую. Да-да-да. Нельзя критиковать налоговиков за то, что они соблюдают налоговый закон.
Да, это исполнительная власть.
Критиковать нужно Государственную Думу, которая принимает такие законы, по которым бизнес не может существовать. Ведь, ну, будем честны, никто из предпринимателей не говорит, что вот налоговики пришли там по каким-то требованиям, которых не было. Они говорят, мы не можем работать по этим правилам. Мы банкротимся от этих правил. Вот в чем проблема.
Я хочу сказать, что во время Второй мировой войны многие офицеры вермахта говорили, нас заставляли расстреливать, а мы сами хорошие. Значит, ребята, у нас есть вот два налоговика. Один, который пристрастно издевается, радуется, у него слюна капает. Я видел таких, я сам видел, который радуется. А другой, да, старается выполнить законы, но не достает. Зависит от человека. Я совершенно четко уверен.
В завершении разговора я бы хотел бы такую тему все-таки затронуть, как надежда, как вера, которая в людях должна быть, и некий позитив. Все это было в эпоху перестройки, 89-90-91 годы. Люди выходили на многомиллионные митинги. Когда 500 тысяч выходило, это был провал для организаторов. Должно было выходить 2 миллиона на митинги. Они выходили, потому что у них горели глаза, они читали перестроечные журналы, они пели песни хором «Перемен, мы ждем перемен». Но когда перемены наступили, когда по ним шарахнуло, глаза потухли, уже выходит там 30 человек на пикет. О каких миллионах может быть речь? Для того, чтобы экономика поднялась, налоги налогами, деньги деньгами, но люди должны захотеть работать, захотеть менять ситуацию вокруг и в своей конкретной семье, и в том месте, где человек работает. Вот как разрешить сегодня данную проблему? Не будет массового желания, идущего снизу, к переменам. Никакие перемены, идущие сверху, даже самые хорошие, могут не выстрелить.
Перемены случаются и эффективно приносят благо обществу только когда они идут сверху. Если люди поверят в искренность намерений, если они увидят действительные результаты, причем не размазанные во времени, а когда действительно будут концентрированно изменяться подходы к экономике, будут создаваться рабочие места, начнется рост заработных плат. Когда люди это увидят, поверят, они откликнутся. А рассчитывать на то, что у нас ничего не будет меняться, и при этом люди вдруг ни с того ни с сего начнут верить в то, что у нас ананасы зимой цветут, ну, в это как-то мне не верится.
А у меня есть, так сказать, пример Минина и Пожарского, который является символом на логотипе нашего общественного московского телевидения. Все бояре, большинство русских бояр, православных русских, к сожалению, мне очень хотелось, чтобы они защищали, но они продались тогда полякам. А Минин и Пожарский, князь Пожарский и гражданин Минин, собрали ополчение, перевешали поляков, так сказать, кого нужно из бояр тоже, и перевели, так сказать, к нормальной власти, и страна все-таки очень много лет неплохо благоденствовала наша. Вот так вот. То есть есть разные варианты.
Ну что ж, я за веру православную, я за новых людей, за оптимизм, за позитив, который должен присутствовать в нашей жизни, в нашей судьбе, как бы нам сложно ни было. Без этого мы не встанем. Без этого Россия не выйдет на новые пути, на которые она должна выйти, потому что она призвана к этим путям Господом Богом. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. В студии Благовещения были сегодня Антон Любич и Сергей Кузнецов. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала хорошая, позитивная, жизнеутверждающая песня. Ее гимном хотели в свое время сделать, песня «Прощание славянки». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
До свидания.